Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Стив Джобс на экране. Кинообозрение с Андреем Загданским. Советские писатели в США. Оренбург. Беседа с Борисом Парамоновым. Стив Джобс – герой нашего времени, и в таком качестве он уже стал любимцем кинематографистов. Уже вышли три посвященных ему фильма. Самый новый – художественная лента, объединившая таланты знаменитого биографа Джобса, писателя Уолтера Исааксона, знаменитого своими виртуозными диалогами сценариста Аарона Соркина и, опять-таки, очень знаменитого оскароносного режиссера Дани Бойла. Самое интересное в этой картине – острые реплики, которые характеризуют безмерно талантливого, безмерно амбициозного и безмерно нетерпимого Джобса. Например, такая перепалка в фильме есть. «Чтобы это исправить, — говорит Джобс подчиненному, — у тебя есть 3 недели, а мир был создан за 1. Как-нибудь, — парирует обиженный сотрудник, — вы расскажете, как вам это удалось сделать». Или такой диалог. «Кто ты, — спрашивает Джобса, — ведь сам и гвоздя не умеешь забить». «В оркестре, — самонадеянно отвечает Джобс, — каждый музыкант играет на своем инструменте. Я же играю на оркестре». Но это игровой фильм, а сегодня у нас с ведущим кинообозрения Андреем Загданским пойдет речь о документальной картине, с разных сторон раскрывающей личность Стива Джобса.
Прошу вас, Андрей.
Саша, специально для вас я поставил на письменный стол 2 предмета. Зажигалку Zippo, которую вы, наверное, помните, вы когда-то курили, как и я, и мой iPhone. И я недавно поставил на эти 2 предмета и подумал, что между ними общего. Абсолютный минимализм дизайна. Абсолютная знаковая принадлежность к американской цивилизации. И то, и другое никаким образом не выдает своей функциональности по внешнему виду. Но одним движением пальца вы открываете сущность предмета, который сам по себе закрыт. Мне кажется, в этом есть что-то очень любопытное.
Так, ну, тебе да. Идеальный дизайн тот, который нельзя изменить. Нельзя ни прибавить, ни убавить. Вот Zippo, я еще в школе помню, у нас одного мальчика была такая зажигалка, и мы ходили на нее смотреть, потому что она была образцом, я не знаю, какого-то неведомого Запада. Это был такой идеал технической цивилизации. И в этом что-то есть. До сих пор Zippo не изменился никак.
Zippo не изменился, если вы помните фильм Фассбиндера «Замужество Марии Браун», то Zippo и воплощает вот этот приход американской цивилизации.
Заокеанская свобода.
Заокеанская свобода. Они принесли свободу. И этот звук Zippo, он очень, так сказать, знаковый во многих фильмах. Я сравниваю эти 2 предмета только потому, что мы сейчас будем говорить о Стиве Джобсе, человеке, который оказал совершенно принципиальное влияние на ту страницу цивилизации, в которой мы живем, и о фильме, который сделал о Стиве Джобсе Алекс Гибни, известный, очень плодовитый американский документалист, который сделал целый ряд широко известных картин.
Thank you for coming. We're going to make some history together today.
Steve Jobs had one speed. Full on.
I saw my first computer when I was 12. I was so fascinated by this.
Time magazine says single-handedly he created the industry.
Она начинается на очень высокой точке. На, собственно говоря, точке, на которой мы попрощались со Стивом Джобсом. Его смерть и совершенно невероятное проявление горя, печали во всем мире. Люди прощались с человеком, которого они не знали, и рыдали, и плакали, и были панихиды, были прощания. Почему? С этой точки начинается фильм. Почему такое проявление эмоционального тепла, эмоциональная реакция на уход человека, которого они не знали. Это, собственно говоря, вход в характер, который хотел бы расследовать и понять Алекс Гибни. Мне кажется, что он добился многого. Он нарисовал нам картину сложного человека. Одна деталь абсолютно сногсшибательная. Очень молодой Стив Джобс приходит к зен-монаху в Калифорнии и говорит: «Я просвещен. Я достиг этого состояния. Но мне нужно доказательство. Мне нужно, чтобы кто-нибудь это подтвердил». И в воспоминаниях этого монаха, он говорит, я посмотрел на него, и я понимал, что он не сумасшедший. Что-то в этом есть. И на этом как бы этот эпизод уходит.
Это звучит очень вызывающе, потому что надо понимать, что сказал Стив Джобс. Он пришел в монастырь и сказал, что он Будда. Каждый человек, который достиг просветления, является Буддой.
При этом он находится в самом начале своей карьеры, он еще не сделал ничего, что принесло ему славу и известность. Но есть видение и есть понимание, какое будущее он видит не только для себя, но и для того, что он хочет сделать. Он говорит, что существуют разные типы предпринимателей, и в частности, предприниматель может быть как художник. Это человек, который хочет изменить мир. И он вполне артикулированно в самом начале своей творческой, специально говоря, творческой карьеры, он видит себя как человек, который хочет изменить мир. В гимне построен светлая сторона, темная сторона. Теперь поговорим о темной стороне. В картине принимает участие первая любовь Стива Джобса. Зовут ее Крисана Брэннон. Женщина уже не молодая, но совершенно очевидно в молодости очень-очень красивая. Она мать первой дочери Стива. Любопытно, что когда Стив узнал, что она беременна, его подруга, он взорвался в приступе гнева. Он отказался от ребенка. Он не хотел видеть ее, не хотел видеть свою подругу. Более того, он судился, утверждая, что он бесплоден, стерилен, и что он физически не мог быть отцом этой девочки. Его бывшая подруга судила, в свою очередь, его. Была экспертиза ДНК, и экспертиза установила однозначно, что Стив Джобс является отцом этой девочки, Лизы. Его подруга, которая тоже, по всей видимости, увлекается буддизмом, говорит, он все испортил. Она говорит, мне кажется, что это может быть человеком, который действительно достиг просветления, но не смог расстаться со своим «я», со своим эго. Темная сторона его эго висела на нем и удерживала его, так рассуждает она. И мы достаточно видим в картине темных сторон Стива.
His stuff was beloved, but it wasn't that he was beloved.
He was paid $7,000. He told me we were paid $700, and he wrote me a check for $350. And that hurts because we were friends.
Steve did create reality distortion around him.
He could convince people to do something they thought was impossible.
Сейчас мы хотим знать, что это темная сторона. Через какое-то время темная сторона уходит, по всей видимости. Мы читали так много страшного о Микеланджело, каким он был человеком и что он делал. Имеет это для нас принципиальное значение, когда мы видим его вещи, когда мы видим фрески?
Но это все разговоры о гении и злодействе, они, конечно, бесконечны.
Потому что в идеальном образе мы себя не узнаем. А если мы видим светлую и темную сторону человека, то мы говорим, а, это такой же, как и я.
Ну, хорошо, вообще, я согласен с этим, тогда я скажу иначе. Что меня интересует в таком фильме, вообще в любой биографии такого человека, меня интересуют технические подробности.
Мне кажется, что Стив воплощал в себе именно режиссерский дар. Что именно? Видение и умение собрать правильных людей, необходимых людей. С ним работали исключительно талантливые люди.
Признак гения, потому что он не боялся, что его подсидят.
Да.
Гений никогда не боится, что кто-то умнее его.
Он был всего лишь человек, который сказал, я вижу, я отдаю себе отчет, что цель такая. У Стива принципиальная рекламная кампания называлась по-английски «Think different». «Думайте по-другому». Для этой компании он собрал целый ряд знаменитых фотографий. Эйнштейн, Ганди, доктор Мартин Лютер Кинг, Пикассо. Мало того, что они гении, но они гении, потому что они думали по-другому и действовали по-другому. И в фильме, а в фильме много архивного материала, Стив рассказывает, почему он так лично прикреплен к этому, к этой рекламной кампании, к этому лозунгу рекламному «Думайте по-другому». Он говорит, что они были изгои, они были другие, и мы хотим всем объяснить, что хотя у этих людей не было компьютеров, если бы они были, у них был бы наш компьютер.
Это называется использовать контркультуру.
Более того, он лично своим голосом записал текст этой рекламной кампании. Я смотрю на экран, и я понимаю, почему он пришел к монаху и сказал, что он достиг просветления. Потому что он себя лично абсолютно однозначно отождествлял со всеми теми, кого я назвал. Он считал, что он человек, который принесет принципиальное изменение. Есть известная книга о теории научно-технических революций Куна.
О смене парадигм.
О смене парадигм, совершенно верно. Он очень любил эту книгу. И Стив считал себя человеком, который принесет смену парадигмы. Это когда из множества маленьких случайностей возникает та самая главная, которая проводит переворот. Добился ли он того, чего хотел? Как он себя видел? Бесспорно добился. И вопрос, которым заканчивает Алекс Гибни фильм, заключается в том, возвращается, собственно говоря, к названию фильма «Человек в машине». Да? Если нам кажется на протяжении всего фильма, что человек в машине – это и есть Стив Джобс, то заканчивает он картину, глядя на свое собственное отражение в выключенном айфоне, который ничем не отличается от зажигалки Zippo, и смотрит на себя, на свое, да, мерцающее маленькое такое отражение, и говорит: что я смогу с этим сделать? Человек в машине – это, собственно говоря, я, потому что эти вещи стали универсальными, пользуются во всем мире. Что я в этой машине? Что она даст мне? Кем я буду? Что она изменит для меня?
Знаете, отвечая на этот вопрос, я могу очень сформулировать одну простую истину. Дело в том, что сделал для меня Стив Джобс, лично для меня. Он, на мой взгляд, отобрал компьютер у физиков и отдал их лирикам. То есть мне. И я перестал бояться компьютера, потому что гуманитарии, над которыми физики, естественно, и правильно смеются, они почувствовали себя хозяевами положения. Стив Джобс сделал это настолько простым и внятным, что мы можем пользоваться этим компьютером и не бояться его. И это называется гуманизация машины. Я думаю, что это великая заслуга.
The minute that you understand that you can poke life, you can change it, you can mold it, you'll never be the same again.
What would you say about the